благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Каждый уходящий год напоминает нам об уходящей жизни. Это не просто перелистнули листок календаря. Это очередная глава в жизни, которая больше никогда не повторится. И мы что-то должны делать с ней. Мы в прошлый раз говорили о том, что нашу жизнь можно сравнить с мешком монет, который мы получаем в момент рождения. Мы не знаем, сколько там монет всего, но мы знаем, что они все упакованы в небольшие пакетики, по 365 или 66 штучек в каждом. Так вот, 1 января мы всегда распечатываем новую коробку. И это очень хорошее время, очень хороший момент, чтобы нам посмотреть назад, и когда мы выбрасываем эту пустую, подумать о том, что же мы сделали с ней, с этой коробкой, которая уже ушла, которой уже нет. И хорошее время, возможность для того, чтобы посмотреть, а что мы будем делать со следующей. Каждый день в наши руки падает новая ценность, новая монетка, с которой мы что-то сделаем к вечеру. Она куда-то уйдет, она будет куда-то израсходована, вложена, может быть, выброшена, может быть, использована нам во вред даже. Вот почему Писание говорит нам о том, что нам нужно быть очень внимательными, очень внимательно относиться к нашему времени. Мы говорили в прошлый раз о благодати инвестиций в вечность. Инвестиция – это вложение средств в определенные объекты, которые приносят прибыль, которые генерируют ценность. Мы рассказывали в прошлый раз, касались этого вопроса. Человек занимается каким-то производством, но у него не хватает денег. Если бы ему добавили денег, то он мог бы больше генерировать ценностей. Приходят люди-инвесторы, которые говорят: мы дадим тебе денег, расширяй свое производство, ну поделись с нами прибылью. Вот это называется инвестиции. То есть люди вкладывают свои ценности в определенное производство, которое потом производит ценность, генерирует ценность. В прошлый раз мы также говорили о том, что инвестиции бывают разные. Некоторые убыточные, некоторые дающие прибыль. К сожалению, очень и очень много в последнем году было таких инвестиций, которые оставили людей ни с чем. Но вместе с этим есть еще одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что абсолютно все инвестиции, которые делаются на земле, 100% убыточные. Почему? Потому что однажды каждый человек, сколько бы он ни заработал за свою жизнь здесь на земле, однажды каждый человек остается ни с чем. Однажды он уходит с этой земли, и он не может взять с собой ничего абсолютно. Его заработок приходит к нулю. Вот почему Писание убеждает нас инвестировать в вечные ценности. Инвестировать в долгосрочный проект. Инвестировать в то, что имеет ценность здесь на земле, но оно никогда не потеряет ценность вечности. Мы говорили об этих объектах, куда инвестировать. В прошлый раз я немножечко напомню, о чем шла речь. Инвестиционные проекты, куда инвестировать. Прежде всего, речь идет о созидании своей собственной души. Мы говорили об этом важном аспекте созидания себя. То есть, когда мы говорим о созидании своей души, Иисус Христос говорил когда-то, Матфея 16, 26, «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Это самый главный объект, наша собственная душа. Мы должны быть уверены, что мы спасены. Во-первых. Во-вторых, мы должны преображаться в образ Иисуса Христа. И это принесет нам благо здесь на земле, и это принесет нам благо в вечности. Это то, что пойдет вместе с нами. Во 2 Коринфянам 8 глава 9 стих, основной стих этих двух уже проповедей, показана инвестиция Иисуса Христа. Иисус Христос, о Нем сказано: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас». То есть Он свое богатство, свои средства, свои ценности Он вложил в нас, в души наши, чтобы мы, наши души, обогатились Его нищетой, обогатились тем, что Он вкладывает. Это первый такой инвестиционный проект созидания своей души. Второе – это созидание душ наших ближних, то есть людей, которые рядом с нами. Это самое главное, что мы можем делать на земле. Это то, что пойдет вместе с нами в вечность. Это то, что будет пребывать у трона Божьего на протяжении всей вечности, нескончаемое присутствие в Божьем Царстве. Послание Колоссянам, 1 глава, 28 и 29 стих, апостол Павел пишет, что он занимался этим. Это было его главной целью жизни и служения, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Дальше он говорит, для чего я и тружусь и подвизаюсь силою, действующей во мне могущественно. То есть апостол Павел, он сконцентрировал всю свою жизнь на то, чтобы build up, то есть созидать души, чтобы эти души, они возрастали в зрелости, возрастали в совершенстве в Иисусе Христе. Римлянам 15:1-3 написано о том, что это задача каждого из нас, это задача каждого христианина, самая большая задача. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, и дальше смотри, во благо к назиданию. То есть мы должны жить тем, чтобы помогать людям быть больше похожими на Христа, всем тем, кто пересекается с нами в каких-то ситуациях. Третий инвестиционный проект, о котором мы говорили, это созидание церкви. Дело в том, что церковь является основной целью сотворения Вселенной. Церковь – это гармоничное сочетание душ, их объединение в теле Иисуса Христа. Когда мы говорим о том, что будет в вечности будет церковь. Да, она состоит из многих душ, но они все объединены в церковь. Ефесянам 1:22-23 написано о самом высоком положении, которое занимает церковь. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Это главный проект Иисуса Христа. Иисус Христос вот здесь на земле созидал и продолжает созидать церковь, продолжает созидать тело Христово. И Он дает нам удивительную привилегию – Он дает нам привилегию быть соучастниками этого процесса созидания. Это то, что дорого для Него. И Он дает нам возможность быть участниками в том, что мы можем что-то принести в Церковь Иисуса Христа. Мы можем созидать свою душу, мы можем созидать души людей вокруг нас. Мы можем помогать Церкви укрепляться, расти, быть тверже, быть сильнее, быть стабильнее, быть влиятельнее. Это вложение в вечные ценности, вложение или инвестиции в вечность. Ефесянам 4:16 подчеркивает эту роль, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Спасенные души, отражающие Божью славу, они будут украшением небес на протяжении всей вечности. Вот почему мы туда вкладываемся. Вот почему мы ясно понимаем, и Писание повелевает нам, что это благодать, которую дает нам Бог, чтобы мы могли ее использовать для созидания церкви, созидания вечных ценностей, для вечных инвестиций. Итак, это то, о чем мы говорили в прошлый раз, достаточно подробно я бегло вспомнил, чтобы мы могли иметь представление, куда мы переходим дальше. Сегодня у нас второй пункт. Мы сегодня будем говорить о том, что инвестировать, наши ресурсы. Для того, чтобы мы могли вкладывать в эти вечные ценности, вкладывать созидание, нужно знать, что, чем мы обладаем. Вы знаете, когда люди говорят о инвесторах, сама фраза «инвесторы» чаще всего связана с тем, что это люди, с образом людей, которые обладают миллионами долларов и которые могут что-то существенное вложить. И чаще всего, когда мы думаем о том, что мы вкладываем в вечные ценности, то мы думаем, ну, я ничего не имею, я не какой-то гигант веры, я не какой-то особо способный, особо одаренный человек, чтобы что-то делать. И поэтому мы склонны видеть себя не ответственными за это, видеть, что за это ответственен кто-то другой. Действительно, это не так. Библия говорит о том, что абсолютно каждый человек, независимо от уровня его материального успеха, независимо от уровня его одаренности, абсолютно каждый человек обладает данными в его распоряжении ресурсами. Все мы, все живущие на земле, все христиане, все вы, каждый из нас обладает ресурсами, которые Бог дал вам. И Он ожидает, что вот эти ваши ресурсы будут вложены в вечные ценности, что они не будут потеряны. О верующих в церквях македонских апостол Павел говорил, что они были богаты, находясь в состоянии глубокой нищеты, глубокого материального кризиса. Посмотрите, 2 Коринфянам 8, 1-2. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Он подчеркивает, что эти люди были эффективными не потому, что у них было много денег. Их богатство характеризовалось широтой их души, радушием их, состоянием сердца, состоянием внутреннего человека. И это сделало людей богатыми, это сделало людей эффективными. Это то, что может сделать нас сегодня эффективными. Другими словами, не объем нашего материального благополучия, а состояние наших сердец или наш внутренний настрой определяет эффективность вложений имеющихся у нас ресурсов. Что это за ресурс? Какие ресурсы у нас есть? Какими мы обладаем? Ресурс номер один, о котором мы уже говорили сегодня, это время. Время – это очень интересный ресурс. Им обладает каждый человек. Удивительно, абсолютно каждый человек, причем независимо от того, где он родился, сколько у него денег, какое у него образование, в каком он возрасте, независимо от того, вот мы сейчас все вместе и все люди на земле имеем абсолютно одинаковую секунду или минуту, или день. Это ресурс, который есть у всех. Все люди им обладают. Время – это определенный срок, в течение которого мы можем пользоваться земной жизнью. Это своеобразная среда, в которой используются другие ресурсы. То есть у нас есть другие разные ресурсы, но они всегда используются во времени. То есть время, оно является неотъемлемой частью для того, чтобы правильно использовать или вообще использовать любые другие ресурсы, которые у каждого из нас есть. Вместе с тем, время имеет удивительнейшую способность. Оно неумолимо бежит. Каждая минута уникальна. Если Бог нам даст, у нас будет следующая минута. Но та, которая прошла, уже никогда не повторится. Это каждая минута, это Божий дар. Это драгоценность, которую Бог дает с определенной целью, с определенным смыслом. У Бога есть определенное намерение. Вот почему Писание специально предупреждает об этом. Ефесянам 5:15. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, и дальше дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Слово «дорожа» – очень интересное слово. Это слово, которое точнее должно быть переведено как «выкупая» или «используя наилучшим образом». То есть апостол Павел рисует такой имидж, он представляет картину, что вот это время, которое у нас есть, и его можно или вложить, его выкупить, его использовать можно, или же оно будет потеряно. И так оно и есть в действительности. Очень точная картина. Фраза «потому что дни лукавы» говорит о том, что если мы не будем прилагать специальных усилий, то время обязательно будет злым, обязательно произведет что-то злое, обязательно будет использовано туда, где оно принесет не созидание, а распад и разложение. Кроме того, очень интересно, 17 стих говорит о том, что для того, чтобы наше использование времени было эффективным, нам нужно познавать волю Божию. То есть Бог нам открыл, Он позаботился о том, чтобы каждая секунда, каждая минута нашей жизни были эффективно вложены, эффективно реализованы. Каким образом это делается? Нам нужно знать Его волю, что Он хочет. Если мы будем знать Его волю и действовать в соответствии с Его волей, то каждая минута, она будет вложена действительно с максимальной степенью эффективности. Правильное использование времени является не таким уж простым элементом жизни, хотя очень важным. Дело в том, что каждый отрезок жизни имеет свое предназначение. Вот я вам сказал только, что минута, которая прошла, ее уже не вернешь. И не просто ее не вернешь, а эта минута должна была выполнить определенное дело. И если она не выполнила это дело, вы это уже не переделаете. Вы можете пробовать переделывать, но это никогда не будет сделано правильно. Я объясню сейчас, что это такое. Екклесиаст 3.1 говорит: «Всему свое время, время всякой вещи под небом». То есть отпущенное время. Например, ребенку отпущено время, чтобы он научился говорить, ходить, читать и писать. Если ребенок к 15 годам не научился писать или читать, его, может быть, и можно научить, но это будет гораздо труднее. И он никогда уже не сможет наверстать, он никогда не сможет эти упущенные годы компенсировать. То есть определенные задачи, которые стоят перед нами в каждом элементе нашей жизни. И если мы сегодня не сделали, если подростковый возраст истрачен на какую-то чепуху, да, потом человек взрослеет, он пытается возвращаться назад, открывать учебники, читать алгебру, изучать там какие-то предметы, но он в это время уже детей воспитывать должен. В это время он уже должен жить, работать, производить. А ему нужно возвращаться туда и делать то, что он прогулял в третьем классе. То есть в каком-то смысле утерянное время никогда невозможно компенсировать. Вы знаете, еще более серьезная потеря времени в вопросах духовной жизни. Если в детстве в ребенке не сформировали духовное или богоцентричное мировоззрение, как об этом сказано во Второзаконии, 6 глава, с 4 по 7 стих. Знаете, что это такое? Это не просто шутка. Я слышал о людях, которые говорят: ничего, вырастет, ума наберется. Когда мы говорим о том, что ребенок растет, по мере того, как у него складывается система мировоззрения, если в этой системе мировоззрения нет понятия того, что Бог абсолютный владыка, и перед Ним нужно преклоняться, если в этом мировоззрении нет понятия того, что желания должны контролироваться, то тогда этот взрослеющий с каждым днем ребенок принимает сотни, тысячи, миллионы решений в своей жизни, исходя из неправильной системы ценностей, из неправильной системы мировоззрения. В нем закладывается характер, в нем закладывается сущность того, как он будет жить, какой будет его семья, какой будет его работа, насколько успешен он будет в жизни вообще. Каждое мгновение его жизни – это серьезнейшая возможность, и она или будет использована для того, чтобы формировать его ум, чувства, характер, или же она будет использована во вред ему. Нам часто приходится иметь дело с самыми разными людьми. Посмотрите, притча 22 глава 6 стих говорится: «Наставь юношу при начале пути, он не уклонится от него, когда и состарится». По Божьей милости человек может научиться понимать Божью реальность и преклоняться перед Богом и в 30 лет. Но к этому времени он уже наделает очень многого. Он уже создаст огромное количество проблем. Он уже примет миллионы решений, основанных на ложном понимании реальности. Иногда у людей к этому времени уже тюремные сроки, иногда уже дети от разных браков или не поймешь где, иногда это поломанные судьбы, а иногда, если человек не натворил всего этого сильного, иногда у него просто характер есть его, который создался ложной реальностью. Некоторые люди говорят: ничего, покаюсь потом, вырасту потом, покаюсь. Это значит, что сейчас я буду себя травить, я буду уничтожать себя, а потом буду пробовать себя переделывать. Это глупо. Катастрофически глупо. Всему свое время. Нам часто приходится сталкиваться с людьми, которые в течение своей жизни сформировали те или иные греховные привычки. Потом они обращаются к Богу. Потом они приходят, и они хотят жить правильно, они хотят жить свободно, они видят других, как другие свободно живут. И они в отчаянии, сталкиваясь с вот этой безвыходностью своего положения, приходят к служителям и говорят: помогите. Это правильно, что приходят. И мы действительно можем помочь проанализировать ситуацию, дать ей библейскую оценку. Мы можем помолиться вместе. Мы можем помочь посмотреть, как лучше выбираться отсюда. Но, друзья мои, каждому человеку придется самому лично перетренировать себя. Молитва пресвитера – это не волшебная палочка, которая сразу все смоет и сделает вас человеком с абсолютно чистым умом и с абсолютно чистыми эмоциями и желаниями. Вы в течение долгих лет копили всякую разную грязь в себе. Вы думаете, все фильмы, которые вы пересмотрели, прошли даром? Абсолютно нет. Они нарезали какую-то определенную борозду в вашем мозгу. Вы думаете, все картинки, которые вы смотрели, вы думаете, все грязные разговоры, которые вы услышали, вы думаете так, вы послушали, и все это ушло. Это не ушло. Это сделало вас. Немножко сделало вас. Вот почему Писание говорит: дорожа временем. Вот почему Писание говорит, что время – это не шутка. Каждое мгновение времени, оно действительно созидает нас. Например, если человек привык раздражаться или обижаться в своей жизни, ему необходимо учиться Христовой реакции на людей. Учиться. Серьезным образом учиться. Иначе он будет мучить себя и людей всю жизнь. Или, например, если человек привык допускать похотливые мысли, ему необходима большая работа по серьезному дисциплинированию своего ума. Иначе он будет отравлять себя нечестием постоянно. Или если человек не привык к дисциплине и порядку, ему нужно тренировать себя дисциплине, возможно, с помощью других. Иначе он может дойти до того, что его будет дисциплинировать в тюрьме. То есть это серьезный процесс. Это не просто так, минуты, секунды, дни, года. Это ресурсы. Это возможности, которые мы можем или redeem, или выкупить, дорожить ими. Или же они принесут нам беду, принесут проблему. Вот почему Писание говорит: итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Это касается не только детства и юношества. Каждое мгновение нашей жизни, каждое мгновение нашей жизни накладывает отпечаток на нашу душу. Оно или созидает ее и делает красивее и лучше, или же оно ее разрушает, отравляет ее, наполняет ее грязью. В другом послании Павел говорит об этом так, Колоссянам 4:5. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь времени». Вот здесь слово «пользуясь» – это то же самое слово, которое в послании к Ефесянам 5:16 написано «дорожа». То же самое слово, то есть выкупая время или эффективно его используя с наибольшей эффективностью. Итак, каждое мгновение, каждый час, каждый день нашей жизни – это вложенные нами ресурсы. Они не могут быть нейтральными. Они или приносят нам созидание, или же они потрачены впустую и тогда приносят нам разрушение. Кроме того, Библия говорит, что то, как мы используем время, не является нашим частным делом. Нам придется дать ответ. Дать Богу ответ однажды, каждому из нас придется дать ответ за каждую секунду нашего времени, за каждую минуту, за каждый час, за каждый день. 1 Петра 1:17 написано: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Со страхом, с пониманием ответственности, с ясным отчетом, который мы даем себе, что наше время, оно дано нам для того, чтобы мы могли правильно его вложить. Итак, что вы делаете с вашим временем? Задайте себе вопрос. Посмотрите на свой календарь. Если такой есть, если нет, составьте. Как вы его планируете? Чем вы занимаетесь? Когда? В какое время? Продумайте заранее. Если вы не будете его планировать, оно обязательно уйдет в песок. Оно обязательно будет вами потеряно. Как вы используете его? Вложена ли каждая минута вашего времени в созидание вашей души, в созидание душ людей, которые рядом с вами, в созидание Церкви Иисуса Христа? Так время – это первый ресурс или это среда, в которой другие ресурсы функционируют. Следующие ресурсы – это способности. Вот смотрите, точно так же, как и со временем, временем обладают все люди, точно так же и способности есть у всех нас. Опять мы привыкли думать, когда мы говорим о способностях, мы привыкли думать о людях, которые обладают какими-то экстраординарными дарованиями в той или другой сфере. И мы думаем, что вот эти люди способны, да, действительно. Но в действительности у каждого из нас есть море способностей, которые Бог нам дал и которые должны быть нами правильно вкладываться. 1 Петра 4:10 написано: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Читая этот стих, многие люди думают, что здесь речь идет о каком-то особом духовном даровании. Ну вот есть у человека дар петь или проповедовать. Вот понятно, он должен служить, а у другого, ну нет, вот, выдающегося какого-то дар петь начинает, не берут, вот, проповедовать тоже, там, что-то еще делать, ну вот никуда, нет удара никакого. И поэтому существует такая модная сегодня тенденция в разных церквях или в разных местах, что люди начинают говорить: вам нужно определить свой духовный дар. И проводят тесты разные, там анкеты заполняют с тем, чтобы вот определи свой дар, и тогда уже начнешь служить, и начнешь тогда. А пока не определил, ну что же делать? Никак не получается, ничего не получается. Это неверный подход. Это Библия нигде об этом не учит, Библия нигде не поощряет этого. Библия ясно говорит: делай, что можешь. Делай, что можешь в той ситуации, в которой ты находишься. А мы можем многое, друзья, очень многое, каждый из нас. Мы почему-то думаем, что если служить, то это петь, играть, там, стихи читать или еще там что-нибудь супер такое великое делать. Ну, все это супер великое действительно складывается из множества разных элементов, которые способности, которые есть у каждого из нас. Первое – это способность мыслить. У каждого человека есть способность мыслить. Каждый человек в здравом уме отличается от всего остального мира тем, что он может мыслить. Это сверхмного, друзья. Тот факт, что вы мыслите, говорит о том, что у вас есть мощнейший ресурс. Мир мысли, он включает в себе наше самосознание. Здесь формируется наше мировоззрение, наша платформа, призма, через которую мы смотрим на мир. Мир мыслей – это то, что внутри нас, это то, кто мы. Очень важный, очень ценный мир. От того, чем будет заполнен этот мир, будет зависеть, какой будет ваша жизнь. Что вы будете производить? Что вы будете генерировать, что вы будете чувствовать, каким образом ваша жизнь будет развиваться. Все это зависит от того, что у вас в мыслях. Притчи 23 глава 7 стих написан: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». То есть, когда мы говорим о созидании, созидание прежде всего начинается с нашей способности мыслить. Мы своими мыслями можем или созидать и инвестировать эти мысли в созидание своей собственной души, созидание наших ближних, созидание церкви. Или же наши мысли могут двигаться так, что они будут постоянно разрушать. Разрушать наш внутренний мир, напрягать нас, напрягать людей вокруг нас, разрушать церковь, разрушать вечные ценности. Во что вы инвестируете ваши мысли? Проверьте, как они движутся. Научились ли вы видеть свои мысли как мощный ресурс, способный производить ценности? Используете ли вы его? Или же вы позволяете своим мыслям бродить, где попало? Просто расслабленно, бродя, бесцельно перемещаясь с одного предмета на другой. И даже если они в этом случае не забредут в дебри греха, что очень часто случается, то вы воспитаете в себе несобранность, отсутствие концентрации и неспособность иметь внутреннюю дисциплину. Мысли – это очень важный ресурс. Каждую секунду вы что-то думаете. Это ваша мысль или помогает вам становиться сильнее, более зрелым, более действенным человеком, более эффективным, или же она, наоборот, расслабляет вас, наоборот, делает вас парализованным. Заметьте, как от одной мысли изменяется вообще суть того, как вы действуете. Это очень часто можно увидеть, особенно в критических ситуациях, когда вы спокойны, все нормально, а потом раз вы что-то услышали, и все, вы парализованы, вы оцепенели. Что произошло? Одна всего лишь навсего мысль. Она заставила вас повернуть весь ваш внутренний мир. Это очень важное обстоятельство. Мысли обладают огромной ценностью. Допуская мысли раздражения, гнева, обиды или какой-то другой формы зла, вы делаете мысли инструментом разрушения. Они лишают вас внутреннего мира, они делают вас неспособными созидать других. Похотливые мысли, которые вы допускаете в сердце, гнездиться в сердце, они высасывают жизненные силы ваши изнутри. Они лишают вас свободы, они лишают вас возможности жить нормально. Это 100%. Все, кто попадался на похоти, все эти люди, они всегда очень слабые люди. Почему? Потому что внутри выпиты соки вот этими похотливыми мыслями. Допуская мысли уныния или саможалости, человек обрекает себя на постоянно продолжающиеся внутренние страдания. Это мысли. Это то, чем мы можем и чем мы должны управлять. Это мощный ресурс, который или сделает вас человеком радостным, улыбающимся, дарящим другим ободрение, или же сделает вас человеком нудным, или сделает вас раздраженным, или сделает унылым, или сделает разбитым и слабым. Все это мысли. Это мощнейший ресурс, друзья. Как вы распоряжаетесь вашими мыслями? Писание говорит о нескольких очень важных шагах, что нам можно и нужно сделать, чтобы мысли были инструментом праведности. Первое. Концентрируйте мысли на Боге и на Христе. Как мы можем redeem them? Как мы можем выкупать их? Как мы можем использовать их эффективно? Нам нужно предпринять сознательное усилие, чтобы концентрировать мысли на Боге и на Христе. Я знаю, многие люди говорят мне о том, как это трудно. Даже находясь на богослужении, даже поя песни, в которых сказаны, в которых есть слова о дорогом Христе, они мыслями где-то в другом месте. Они мыслями не сконцентрированы на Христе. Для этого нужно усилие. Это нужно воспитать в себе. Действительно, постоянно концентрируя себя. 1 Петра 1:13 апостол Петр пишет: «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Концентрируйте свой внутренний взгляд. Не позволяйте мыслям расслабленно, расхоложенно бродить где-то. Второе. Пленяйте неверные мысли. Мысли – это поле боя между Богом и дьяволом. Дьявол создает в нашем мире мысли твердыни, то есть определенные убеждения, неверные, греховные, ложные убеждения. И теперь для того, чтобы эти твердыни каким-то образом были свергнуты оттуда, есть только один метод, есть только один подход. Посмотрите, 2 Коринфянам 10, 4-5. Апостол Павел пишет: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». То есть нам нужно делать сознательный выбор о каждой мысли, друзья. Если мы видим, что эта мысль исходит из вот этих твердынь дьявольских, из лжи дьявольской, из ложных концепций или представлений. Нам нужно предпринимать сознательные усилия, чтобы брать их в плен, чтобы подчинять их Иисусу Христу. Это осознанное подавление разрушающих мыслей и замена их на мысли, послушные Иисусу Христу. Третье. Сознательно направляйте ваши мысли на то, что созидает. Филиппийцам 4:8 мы так давно говорили об этом стихе. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляете». Мир наших мыслей. Во что вы инвестируете ваши мысли? Задайте себе вопрос. Посмотрите на себя. Что они производят, эти мысли? Что является результатом вашего мышления? Вот когда вы анализируете себя, вот ваш внутренний мир, что вы имеете? Созидают ли ваши мысли вас самих, как личности, как христианина? Делают ли они вас более сильными, более уверенными в Иисусе Христе? Созидают ли они ваш внутренний мир? Дают ли они вам радость, удовлетворение? Делают ли они вас спокойными, способными любить ближних, способными любить Бога? Или же наоборот, эти мысли, в результате ваших мыслей вы чувствуете себя разбитым, слабым, неспособным отражать характер Иисуса Христа? Созидают ли ваши мысли ваших ближних? Посмотрите, пожалуйста, думаете ли вы о ближних созидательно? Думаете ли вы о них, заботясь об их благе, ища их возрастание в отображении характера Иисуса Христа? Или же вы только концентрируетесь на той сложности, которую они создали вам в жизни? Или на тех каких-то неправильных качествах их? Очень важный аспект. Созидают ли ваши мысли церковь? Что вы думаете о Церкви Иисуса Христа? Что вы думаете о невесте, о теле Христовой? Думаете ли вы о ней, как о наивысшей ценности во Вселенной? Ищете ли вы ее роста так, как ищет Иисус Христос этого? Посвящено ли ваше мышление, ваше внутреннее стремление тому, чтобы вы думали, вы искали, как позаботиться о благе, об эффективности тела Христова, об эффективности Церкви? Если нет... Если на эти вопросы вы ответите «нет», это значит, вы теряете вашу жизнь понапрасну. Наша способность мыслить, она очень тесно связана с еще несколькими способностями, которыми обладает каждый человек. Это способность чувствовать, исходит из мысли, способность говорить, мы будем потом посмотрим, способность творить. Давайте посмотрим кратко каждую из них, способность чувствовать. Чувство – это еще один мощный ресурс, которые есть у нас. Заметьте, мы еще не говорим ни о деньгах, ни о способности петь или играть, или еще там что-нибудь. То есть ни о каких-то таких специальных дарах. Мы говорим о том, что есть у всех людей. Вот каждый человек может мыслить. И это уже целый, огромный инструмент, мощнейшее орудие. Дальше каждый человек может чувствовать. И чувства, они тесно связаны с мыслями. Но тем не менее, это отдельный ресурс, отдельная субстанция, в сфере которой человек должен достигать вечных ценностей, должен вкладывать свои чувства так, чтобы они производили вечные ценности. Ефесянам 4 глава, 31 стих, специальное указание, как распоряжаться, как управлять чувствами. Посмотрите, «всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Есть определенный тип чувств, который возникает, разрушающий тип чувств. Писание ясно говорит, удаляйте это, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Заметьте, здесь везде речь идет о чувствах. Или об одном типе чувств, или о другом типе чувств. Или о тех чувствах, которые будут разрушать нас и разрушать людей вокруг нас. Или же о тех чувствах, которые будут созидать. И здесь нам с вами дается повеление, чтобы мы могли отказаться от одних чувств и могли наполнить себя другими чувствами. Созидательным чувствам точно так же нужно учиться, как и созидательным мыслям. Как и способности правильно мыслить. Нужно тренировать их. Нужно воспитывать себя. Филиппийцам 2 глава 5 стих говорится, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Чувства, attitude, реакция, отношение. То же самое, нам нужно подражать Иисусу Христу. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Итак, задайте себе вопрос, что производят ваши чувства? Куда они приводят вас? Во что вы их инвестируете? Созидают ли они вас? Созидают ли они ваших ближних? Созидают ли они церковь? Следующая способность – это способность говорить. Мы упомянули способность мыслить, способность чувствовать, способность говорить. Каждый из нас может говорить, может коммуницировать идеи. То есть те концепты, которые возникают у него в мозгу. У нас есть механизм, или же это вокальный механизм, когда мы говорим, или же это механизм письма, когда мы пишем. Мы можем передавать концепции, мы можем передавать идеи, мы можем общаться с людьми. И это еще один мощнейший ресурс, который или будет созидать людей и делать их сильнее, или же будет их разрушать. Иакова, 3 глава, 8 стих. Написано о том, что слова обладают колоссальной силой. Они могут исцелять и наносить раны, назидать и развращать, созидать или разрушать. Посмотрите, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Сколько людей пострадали от одного, от того, что кто-то про них что-то сказал? Сколько инфарктов? Сколько разбитых семей, сколько горя, сколько плачущих матерей, только от того, что человек говорит какие-то вещи. Язык – неудержимое зло, исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья, сему быть. Так не должно быть. Язык может уподобляться смертоносному яду, но вместе с тем он может быть сильнейшим, сильнейшим средством созидания. Вы знаете, когда к нам, к пастырям, мы, кстати, будем говорить подробно о пасторском служении в среду, когда мы будем говорить о развитии нашей церкви, и Бог дает нам развивать эту часть нашего служения, жизни нашей церкви. Я благодарю Бога за многих братьев, которые участвуют в этом. Так вот, что пастырь может делать? Пастырь может посмотреть на проблему, проанализировать ее, и он может сказать человеку библейскую Божью оценку. Он может своим словом созидать, назидать душу, укрепить ее, сделать ее способной жить, побеждать те трудности, в которых она находится. Слово – это колоссальнейший ресурс. Большинство людей, которые приходят сюда, в церковь, они приходят сюда, потому что они слышат слова. Или они слышат их здесь, или на домашних группах, или в нашей библейской школе, или на молодежном собрании. Это слово, которое несет истину. Это колоссальнейший ресурс. У каждого из нас этот ресурс есть. Ефесянам 4:29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Каждый из нас говорит. И каждый из нас может сказать слово, которое принесет расстройство в сознании человека, принесет разложение, или же оно поможет человеку назидаться в вере, стать более сильным в вере. Очень важный фактор. Как вы используете данную вам Богом способность говорить? Может быть, вы говорите впустую? Может быть, вы говорите то, что приносит боль? Может быть, вы используете свой язык для того, чтобы передавать какую-то грязь, какие-то вещи, которые не созидают людей? Итак, мы остановились только на трех способностях. Это способность мыслить, способность чувствовать, способность говорить. У нас гораздо больше есть способностей. У нас есть физические силы, у нас есть здоровье, У нас есть творческие способности. Кстати, творческие способности – это обобщение вот всего того, о чем мы говорили. Они тоже исходят из способности мыслить, способности коммуницировать. И, кстати, творческие способности – это очень огромный, колоссальный инструмент, который имеет сильнейший эффект, оказывает на людей. Посмотрите, что сегодня влияет на общество. Искусство. Писатели, которые пишут книги. Режиссеры, которые, или продюсеры, которые ставят фильмы. Композиторы, которые пишут песни, и пишут поэты, которые пишут слова к этим песням. Вот это все искусство формирует современное сознание. К сожалению, почти все современное искусство разрушает, а не созидает. Посмотрите тех людей, которые делают фильмы в Голливуде. Эти люди не имеют концепта созидания души. Все, о чем они говорят, это наоборот, как бы развратить ее посильнее. Как бы растрепать то, что осталось там у нее. Как вытравить те вещи, которые где-то еще из поколений прошлых сохранились там. Это мощнейший поток, который забивает мозги. Который действительно, он мощно влияет. Имеет человек способность петь, или способность говорить, или способность написать, или способность написать картину, или еще какую-то способность, искусство притягивает к себе внимание. И притягивая внимание, оно становится мощным катализатором, усилителем, несущим идею. Куда вы направляете ваши творческие способности? Используете ли вы их для того, чтобы утверждать себя? Или коммуницировать горечь, или коммуницировать расхлябанность внутреннюю? Или же вы используете творческие способности с ясной мыслью? Я хочу, чтобы они созидали мою душу. Они созидали каждого человека, кто будет меня слышать или видеть. И они будут созидать церковь Иисуса Христа, как вечную ценность, которая будет на небесах. Итак, проанализируйте, куда вы вкладываете ваши способности. Способность думать, способность чувствовать, способность говорить, способность творить. Что вы с ними делаете? Куда вы истратили эти 365 монет в прошлом году? Куда вы будете вкладывать монетку, которая сегодня у вас есть? Ваши способности. Есть еще один очень мощный ресурс, который мы вкладываем. Этим ресурсом являются наши деньги. Деньги являются не менее важным ресурсом, он тоже дан нам Богом. Что такое деньги? Деньги – это суммарный результат нашей деятельности. По идее, в идеальном варианте, деньги должны быть индикатором эффективности деятельности человека. То есть от того, насколько человек трудолюбив, насколько он образован, насколько он опытен, он будет производить больше ценностей и, значит, больше денег, по идее. Конечно, мы живем в мире перекошенном, мы не всегда это так. Иногда люди, которые обладают большими способностями в силу каких-то там экономических или других условий, они не производят, не имеют денег. Иногда некоторые ценности просто не измеришь деньгами никак, никаким образом. Но тем не менее, в общем смысле, при учете всех несовершенств, деньги все равно являются выражением того, насколько человек опытен, насколько человек образован, насколько он трудолюбив и насколько практически он удачно применяет все свои эти ресурсы, и они генерируют определенную ценность. Так вот теперь посмотрите, когда мы говорим о том, что у нас есть вот этот ресурс, мы говорим о том, что он зависит от того, нам кажется, что деньги наши, но в действительности он зависит от нашего разума, от наших физических сил, от наших способностей и талантов, которые Бог нам дал и так далее. То есть в результате всего этого появляются деньги, а все это получено нами от Бога. То есть, в конце концов, деньги являются тоже ресурсом, который верен нам Богом для определенной цели. Вы знаете, многие люди, верующие люди, они думают так, что вот если я пожертвовал Богу какую-то сумму, кто-то десятину, кто-то меньше десятины, ну кто как, если я пожертвовал Богу какую-то сумму, то все остальное это уже мое. Я их заработал, я куда хочу, туда их и дену. Ну, в принципе, да. Вы куда хотите, туда их и денете. Бог дал вам право их куда-то деть. Но в действительности это не совсем так. В действительности абсолютно все до последней копейки получено нами от Бога. И Бог спросит у нас за это все. Божья система координат или Божья система ценностей, она не откупает, и от нее невозможно откупиться. Невозможно сказать, что хорошо, Господи, я тебе отдал, а теперь я уже здесь буду действовать по своим собственным правилам. 2 Коринфянам 9 глава 6 стиха написано так, что каждый человек, он должен быть сознательным соучастником созидания Церкви Иисуса Христа, в том числе и материально. Причем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Здесь речь идет о сознательном соучастии в Божьем проекте. Речь не идет о том, что люди взнос свой внесли. Я слышал о некоторых церквях, которые вынуждены ввести взносы обязательные, не управляются, им не хватает денег, чтобы оплачивать свои расходы. И они вводят взносы, членские взносы. Каждый человек должен внести какую-то сумму. Очень несчастье, большое несчастье. Когда мы говорим о деньгах, когда мы говорим о всех ресурсах, которые у нас есть, речь идет о том, что Бог хочет видеть нас сознательными соучастниками созидания Его храма, созидания Его церкви, созидания душ. По этой причине многие христиане просто не умеют распоряжаться финансами. Они думают, вот это Богу хорошо, чтобы совесть была спокойна, чтобы не было претензий. А это здесь я уже сам. И проблема заключается в том, что отсутствует менталитет инвестора. Самая большая проблема, которая есть у людей в сфере финансов, заключается в том, что они тратят деньги вместо того, чтобы вкладывать их. Они просто тратят деньги. Есть деньги, я могу их потратить. Люди исходят из принципа, если я хочу этого, значит, это мне нужно. И значит, я имею на это право. И значит, если у меня появляются деньги, я могу их потратить. А если у меня их нет, я могу взять кредит и купить то, что я хочу. Вот что является главным двигателем, главным мотиватором. Ну, не инвестиции. Бюджетом таких людей управляет не здравый смысл, не принципы созидания небесных ценностей, а их желания. Я у многих людей спрашиваю, покажи мне бюджет. Они говорят, а что это такое? Они привыкли жить так, захотел, пошел, купил. Они никогда не планировали, они никогда не думали, куда эффективнее вложить этот доллар. Они думают, он же мой доллар, я его захочу, сожгу сейчас, захочу, выброшу. В действительности это не так. Этот доллар представляет собой ресурс. Этот доллар представляет собой определенный труд, определенную работу ума, определенную физическую работу, которая была произведена. И сейчас вот эта работа, она или будет вложена куда-то, в какую-то ценность, или же она выброшена будет на ветер и будет испорчена. Будет превращена в разрушение. В этом случае финансы, вместо того, чтобы быть инструментом созидания, становятся инструментом рабства. Они закобаляют людей. Сегодня самая большая проблема людей в том, что они импульсивны в растратах. Под давлением желаний они покупают себе то, что они не могут позволить. А потом они вынуждены день и ночь работать, чтобы оплатить проценты, которые собрались, скопились в связи с этим. Это рабство. Писание очень много говорит об этом. Две заповеди из 10. Вы знаете, 10 заповедей. Из них 2 заповеди касаются финансов. 8 заповедь – не кради, то есть не бери то, что тебе не принадлежит. Нет денег, значит, ты сейчас этого не можешь себе позволить. Значит, Бог тебе это сегодня не дает. И 2 заповедь – не пожелай того, что тебе не принадлежит. Это 10, последняя заповедь. Не тратьте деньги, а вкладывайте их. Куда вкладывать? Давайте посмотрим еще раз, куда вкладывать деньги. Приготовьтесь к тому, чтобы вы могли расписать свой бюджет, следующий бюджет, правильно. Первое. Вкладывайте деньги в созидание своей души. Не тратьте, а вкладывайте. Как мы уже упоминали, что большинство людей считает, что деньги являются инструментом исполнения их желаний, или более посвященные христиане, они думают, что после того, как они отдали Богу десятую часть, все остальное они могут потратить куда угодно. В действительности и то, и другое неверно. В действительности имеющиеся у нас деньги, они должны быть эффективно вложены в то, чтобы мы созидали. Прежде всего, созидать самих себя, свою душу. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 10 стих, говорится о том, что мы должны, для того, чтобы наша душа развивалась, позаботиться о теле, в котором душа живет. То есть это нормально, позаботиться о том, чтобы было что носить, позаботиться о том, чтобы было что кушать, позаботиться о том, чтобы было где спать и на чем ездить. Это вполне нормально, Писание об этом говорит. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. То есть мы должны вкладывать, опять-таки подчеркну, не тратить на себя, а вкладывать. То есть, когда вы покупаете что-то для себя, думайте, нужно ли вам это. Думайте, поможет ли это вам? Продукты, одежда, жилье, транспорт, отдых. Я должен признаться, очень часто я вижу такое количество продуктов на столах, которые не нужно, которые даже вредно, а за них ведь уплачены деньги, которые могли бы быть вложены в более ценное что-то. Это не только продукты. Посмотрите, люди сегодня страдают в массах своих, массовое ожирение общества. И не только здесь, в Америке. Сегодня Россия страдает от этого. Почему? Потому что тратят деньги на то, на что не нужно. Почему они тратят? Кушать хочется. Желание. Элементарное обжорство. Самое элементарное. То есть Священное Писание ясно говорит, вкладывай, а не трать. Купи столько, сколько нужно, чтобы ты функционировал, чтобы ты жил, чтобы ты нормально жил. Здесь, конечно, мы сталкиваемся с одной из очень сложных проблем, потому что каждому из нас трудно держать этот баланс. И для того, чтобы научиться держать этот баланс, нам нужно очень много мудрости, и надо ясно видеть цель, ясно видеть, куда мы движемся. В принципе, нам нужно научиться выбрать такой уровень жизни, который в максимальной степени способствовал бы созиданию нашей собственной души. И здесь нет абсолютных правил для всех. Например, Библия не предписывает, за какую цену вы можете иметь дом. Или какая стоимость машины может быть благочестивая. Речь не об этом идет. Речь идет о следующем. Вкладывая деньги в ваш дом, поможет ли этот дом вам созидать вашу душу? Или же нет? Например, неплохо иметь хороший дом. Неплохо, когда у вас дом с видом на озеро. Выходишь, большая стенка такая стеклянная. Выходишь утром, встаешь, берешь чашку кофе и смотришь на это озеро, и душа расцветает. Хорошо, да? Ну, теперь представьте себе, если человек купил этот дом, и он в нем не живет. Почему не живет? Потому что он в три смены работает, потому что ему нужно за него заплатить. То есть этот человек купил дом, но он абсолютно ему не помогает. Он приходит ночью, когда уже этого озера не видит, и уходит утром рано, когда еще солнце не зашло. И он изводит себя, и он нервничает, и его душа не созидается совсем. Ну, конечно, если ваша бабушка была миллионеркой, подарила вам пару миллионов, вы могли купить такой дом с таким хорошим видом. Благослови вас Господь. Он вам поможет. Но если эта ваша покупка привела вас в состояние нервности, напряжения, что вам никто не мил, этот дом абсолютно не нужен. Вот почему Писание говорит, что на кровле лучше. Вот почему каждому из нас очень важно, чтобы держать баланс. Выбирайте себе такой уровень жизни, который будет способствовать и не препятствовать созиданию вашей души. Кстати, именно на этом очень многие погорели за последние несколько лет. Когда уровень жизни был взят немножечко больше, и потом он задавил душу. Душу задавил. Не проблема в том, что за деньги потеряны. Проблема за браки, которые распались. За семьи, которые теперь не сложишь. Это все из-за того, что люди неправильно выбрали образ жизни. Выбирайте, что вы приобретаете, чем вы питаетесь, что одеваете, на чем ездите, как вы отдыхаете. Избирайте, исходя из того, будет ли способствовать это возрастанию вашей души, укреплению ее в Боге или нет. Как я уже сказал, что здесь очень важно научиться балансу. Очень хорошо иметь надежную машину. Я рад бы был, если бы все вы ездили на новеньких мерседесах. Если бы только вы за них не должны были. Хорошо, тогда сел в машину и не переживаешь, твои мысли заняты другим. Она мягкая, она надежная, она будет работать тебе 5 или 10 лет без того, чтобы заглядывать под капот. Это очень хорошо. Это созидает, это экономит ваше время. Но если вы купили себе мерседес, и потом 10 лет его он же сгнил, а вы еще за него отдаете, это не помогает. Это то, что осложнило вашу жизнь. Итак, первое, о чем мы говорим, нам нужно вкладывать деньги в созидание своей собственной души, в созидание себя. Второе, вкладывайте деньги в созидание ваших ближних. Здесь действуют те же самые принципы. Нам нужно заботиться о ближних. Нам нужно заботиться о том, чтобы люди, особенно которые в нашей ответственности, это ваша жена или ваши дети, или ваши престарелые родители, нам нужно о них заботиться, но нам нужно вкладывать деньги. Нам нужно инвестировать их. Не тратьте деньги на ваших ближних, а инвестируйте их в созидание их личностей. Я объясню, что это такое. Это очень хорошо видно на примере с детьми. Когда вы что-то покупаете детям, подумайте, поможет ли эта вещь, игрушка, одежда или что угодно, поможет ли эта вещь стать вашему ребенку более богобоязненным, уметь лучше понимать его, Бога, быть более послушным, более сознательно воспринимать мир, быть более целостной личностью, быть человеком более сформированным. Поможет ли или нет? Если нет, не покупайте. Пусть есть уже у Ивановых, у Петровых, у Сидоровых, у всех. Может быть, им она и нужна, а вам нет. Не покупайте себе то, что навредит. То, что не будет созидать. А вот я хочу вот эту игрушку, которая там на экране передвигает что-то. Она тебе не нужна. А я хочу. Ну, много ты хочешь того, что тебе не нужно. В данном случае тебе это не нужно. Тебе это не полезно. Это высушит мозги твои. Потом, когда ты вырастешь, когда ты уже научишься думать, а думать нечем будет. Очень простой подход. Когда мы разные вещи, не тратьте деньги, вкладывайте их. Вкладывайте деньги в здоровье ваших детей. Вкладывайте деньги в физическое, интеллектуальное развитие ваших детей. Самое большое, вкладывайте деньги в духовное их развитие. Вкладывайте ваши ресурсы, чтобы вы потом смотрели на вашего ребенка, когда он женится, когда у него будут дети, и вы могли радоваться. И вы могли видеть этого красивого человека, эту красивую личность. Самое большое, что вы можете сделать. Игрушками вы радоваться не будете. Наоборот, они захламят ваш гараж, и вы потом не будете знать, на каких гаражках их продавать. Но если вы сделаете красивого человека, это то, что будет украшать мир, это то, что будет украшать вашу семью, это то, что будет украшать вечность. Вкладывайте деньги в ваших ближних. Третье, вкладывайте деньги в созидание церкви. Мы уже говорили о том, что церковь является еще одной ценностью вечности, в которую нам нужно инвестировать наши материальные ценности. Посмотри, если Иисус Христос созидает церковь, если Он вкладывает всего себя для того, чтобы созидать церковь, христиане, дети Божьи должны следовать и по Его пути. Я слышу от разных людей разные вещи, которые говорят, дал им столько и хватит, а то, что они там, зажиреют. Проблема-то не в том, что вы даете людям. Вопрос заключается в том, что нам нужно научиться инвестировать в вечность. И мы, как служители, мы предпринимаем самые серьезные усилия для того, чтобы эти инвестиции, чтобы каждый цент действительно генерировал ценность. Это сознательный вклад, сознательное вложение в том, чтобы церковь была стабильной, в том, чтобы церковь была местом, куда бы ваши дети бежали, чтобы она была местом, который способен был бы светить и распространять влияние. И для этого нужно наше вложение, для этого нужна активная позиция каждого человека в этом вопросе. Непонимание роли и места материального служения является, кстати, одной из самых серьезных проблем современного христианского мира. В результате люди обкрадывают Бога. Люди серьезно присваивают себе то, что им не принадлежит, то, что Богу принадлежит. Пророк Агей говорит об этом. Смотрите, первая глава с 5 стиха. «Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дрявого кошелька». То есть вся система расстроена. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите деревья, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Это проблема, которая возникла у этих людей, ее корень, ее начало было в том, что люди не понимали важность, цель и роль материальных средств. Вот, и они их просто тратили вместо того, чтобы инвестировать. Вот поэтому они работали для дырявого кошелька. Работали, и все уходило в песок. Материальное служение, оно непосредственно связано с состоянием сердца. Оно представляет собой одну из форм выражения нашего служения Богу и нашего поклонения Ему. Посмотрите, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, 8 глава, из которой мы уже много сегодня читали, 7 стих. Он говорит о том, что если вы действительно живы, если вы действительно сильны внутри, если вы действительно имеете веру, слово и познание, и всякое усердие, и любовь, вот теперь проявите и эту добродетель. А как вы изобилуете всем верой и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Вопрос, сколько жертвовать, конечно, на этот вопрос вы найдете ответ только тогда, когда вы будете видеть, научитесь смотреть на материальное служение, как и на инвестицию в вечность. Только тогда вы увидите, окей, хорошо, вот это цель, это главное, для чего я живу здесь на земле, созидать церковь. Окей, материальная сфера – это одна из точек, которыми я созидаю церковь. Есть очень общее такое правило 10-10-80 принцип, который известен, мы говорили немного о нем много раз. Это минимум, от которого нам нужно отталкиваться. Что это такое? Очень просто. Начните с правой стороны. Не поднимайте свой уровень жизни больше, чем на 80% вашего дохода. Иначе вам будет трудно жить. Научитесь планировать свою жизнь так, чтобы вы вкладывались 80% вашего дохода. Второе. 10%, которые следующие есть, посвятите Богу. Отдайте как минимум для дисциплинирования себя. Третье. Оставшиеся 10% – положите на сберегательный счет. Положите куда-нибудь, сохраните так, чтобы когда у вас будет трудное время, когда вы не будете иметь работы 2-3 месяца, полгода, у вас будут какие-то деньги, на которые вы сможете просуществовать. Это будет какая-то поддержка для того, чтобы вы могли реально функционировать. Если мы не научимся этому правилу, нам никогда не видать финансовой свободы. Мы все время будем в рабстве, мы все время, независимо от того, сколько мы будем зарабатывать, мы всегда будем находиться в состоянии финансового напряжения. Итак, как вы распоряжаетесь вашими ресурсами? Как вы используете ваше время, способности, деньги? Куда вы вкладываете? Вкладываете ли вы их в вечные ценности, или же вы тратите их, и они просто улетают в трубу, просто по ветру пускаются? И самое последнее. Как инвестировать? Мы первое воскресенье говорили о том, куда инвестировать, объекты инвестиционные. Сегодня мы говорим о том, что инвестировать, какие ресурсы у нас есть. Несколько слов о том, как инвестировать. 2 Коринфянам 8:1. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». Это действительно благодать. Научиться жить эффективной жизнью – это благодать. Это не так просто. Сколько я видел людей, которые очень много кричали о себе, очень много говорили о том, что они такие там умные, сильные и так далее. Вот, но они просто just wasted their lives. Просто в конце люди смотрят со стороны и видят. Ничего нету. Шум только один. Абсолютно ничего нету. Как научиться этому? Начинается все с преклонения перед Богом. Мы посмотрим на эти несколько стихов в 8 главе. Посмотрите, 2 стих. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Вот это слово «радушие» – очень интересное слово, которое говорит о широте сердца. Оно говорит о том, что у них есть внутренняя убежденность, у них есть внутреннее богатое мировоззрение, у них есть глубокое понимание, что ценно, а что нет. То есть они ходят в ясном понимании того, кто такой Бог, они преклоняются перед Ним, они понимают Его роль. Это то, что формирует образ жизни, друзья мои. Это то, что сформирует наш образ жизни. Для Бога невозможно жить под давлением. Мы можем себя дисциплинировать, воспитывать, но нам нужно научиться, нам нужно прийти к этой точке, когда мы можем иметь вот это богатство радушия, когда мы можем иметь эту глубокую убежденность, чтобы каждая наша минута, каждая мысль, каждый ресурс, который у нас есть, был бы посвящен на служение Богу. Второе – это посвященность Богу. Вторым элементом успеха этих македонских верующих, посмотрите, мы видим их реальную посвященность Богу. Третий стих. «Ибо они доброохотны по силам и сверх сил». Я свидетель. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». То есть эти люди были посвящены. Это не просто, знаете, скромное желание что-то сделать для Господа. Это посвященность, это полная отдача Богу. Хотя они, как мы читали уже, они были очень бедными. И третье – дисциплинированность. Они не только были посвящены, но они реально это посвящение осуществили. 7 стих. «А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сею добродетелью». Нам нужно преклоняться перед Богом, наполняться им, думать о нем, знать его, жить им. Нам нужно быть посвященными Богу, то есть внутри иметь эту убежденность, что мы живем для него, и мы посвящаем всего себя, свои ресурсы ему. И нам нужно реально практически действовать так. Нам нужно иметь эту дисциплину, чтобы от желания мы переходили к практике. Живите для Иисуса Христа. Пусть ваша вера, пусть ваши познания, пусть ваша любовь будут проявлены на практике. Если вы действительно христианин, посвятите Христу свое время. Посвятите Христу свои мысли сегодня. Посвятите Христу свои чувства. Посвятите Христу ваши слова. Посвятите Христу свои деньги. Посвятите Христу ваш образ жизни. Посмотрите, пожалуйста, на эти слова, запомните их. И пусть ни один день, ни одна минута этого года не пройдет бесследно. Живите для достижения Его вечных ценностей. Вкладывайте свои ресурсы в созидание своей души. Вкладывайте их в созидание душ ваших ближних. Вкладывайте их в созидание церкви, чтобы вы могли вместе сказать с апостолом Павлом: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово Благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово Благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!